продолжаем прямой эфир. В студии Алексей Тимофеев, Игорь Ивановский, обозреватели «Радио Спутник». Всем здравствуйте. Игорь, привет.
Привет.
Льготная ипотека для молодых специалистов может прийти в Сибирь. Такую программу поручено разработать до 28 февраля.
Да, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомствам проработать создание льготной ипотеки для специалистов, которые переедут для жизни и работы в регионы Сибирского округа. Предложение связано с правительственной стратегией развития Сибири и планируемым запуском новых инвестиционных проектов в Сибирском федеральном округе. И вот согласно этому поручению, условия программы не должны конкурировать с дальневосточной ипотекой. Там, как мы знаем, под 2%. Жилье, кредиты на жилье предоставляют один крупный банк вообще под 0,1%. Я читал, вот конкуренции быть не должно. Ну и добавлю, что отток населения из Сибири в другие регионы России за последние 30 лет только нарастает. И за 2011-2019 годы он составил в среднем 37 тысяч человек в год. И по оценкам ряда экспертов, миграция населения в регионах Сибири продолжит расти в ближайшее время, и ее динамика может составить до 100 тысяч человек ежегодно. Ну и вот с этим правительство хочет бороться.
Да, но мы помним, что был всякие разные эти привлекательные штуки. Дальневосточный гектар, в арктический регион призывают отправиться россиян, ну и теперь в Сибирь. Депутат Государственной Думы от Кемеровской Новосибирской области, Ренат Сулейманов с нами на прямой связи. Ренат Исмайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ренат Исмайлович, хочется услышать ваше мнение. Насколько льготная ипотека действительно способствует притоку молодых специалистов, чего, как я понимаю, добивается в правительстве?
Ну, я думаю, что это очень хорошая, позитивная новость. У нас есть опыт, вот вы уже упоминали, дальневосточной ипотеки, сегодня льготной, 2%. Значит, ну и у нас несколько льготных ипотечных программ. Если это будет адресная территориальная программа для Сибири, это, безусловно, будет хорошо. Потому что нам нужно закреплять молодых ученых, молодых специалистов. Ну, в Новосибирске, в частности, вот реализуется федеральный проект, такой масштабный, Академгородок 2.0, Новосибирск, допустим, известен, да, как научная столица России, да, значит, который предполагает, на самом деле, удвоение количества ученых, специалистов, которые до 30-го года, которые должны будут заниматься здесь вот совершенно конкретными научными разработками. Я думаю, что и другие регионы Сибири. У нас сегодня в Новосибирске есть соответствующие как бы предложения. Ну вот я про Новосибирск могу сказать. Здесь у нас в прошлом году только мы сдали 1 700 000 квадратных метров жилья. И если молодые специалисты получат возможность, значит, вот здесь оставаться на каких-то льготных условиях, то это, конечно, будет большой плюс. Они не будут уезжать за границу, они не будут уезжать там, так сказать...
Ренат Смайлович, вот два вопроса ключевых в этой связи. Работы-то достаточно. Вот мы сегодня обсуждали историю, да, в России низкая безработица, 4,6% в целом, так сказать, мы там вошли в десятку по минимальному количеству безработных по Европе. Что с работой для молодых специалистов в Сибири? И ведь работа – это же не все. А что такое молодой специалист? Ну, молодой специалист – это в том числе рестораны, это в том числе театры, это сфера в том числе услуг, кинотеатры. Да, да, совершенно верно. Ну, просто комфортная жизнь.
Что еще-то помимо этой ипотеки?
Безусловно, помимо жилья необходимо развивать социальную инфраструктуру, вы здесь абсолютно правы, культурную инфраструктуру. Ну, в этом отношении большие города, ну вот типа Новосибирска, здесь проблем с этим нет. Новосибирск является привлекательным, сюда люди едут. А нужно развивать и другие, так сказать, областные, так сказать, центры. Безусловно, если только остановиться на жилье, не строить детские сады, не строить школы, так сказать, ну и, собственно, не развивать саму экономику, для чего закреплять специалистов. Здесь вы абсолютно правы. То есть это должно сочетаться и с другими программами. Ну, для Новосибирска, значит, проблем с трудоустройством здесь нет, я вам говорю. Вот только по федеральному проекту «Академгородок 2.0» он предусматривает на 30 тысяч увеличение количества научных специалистов в Академгородке.
А, Ринат Исмайлович, вот у меня такой вопрос. Ну, понятно, что Новосибирск – это своеобразный центр притяжения, столица Сибири, да? Я сам родом из Иркутска. Ну, Иркутск тоже достаточно известный город. Но, допустим, если говорить про Иркутскую область, то там есть гораздо менее известные, менее крупные города, да, там Черемхово, Усть-Илимск и так далее. И они достаточно далеки от областного центра. Я думаю, с Новосибирской областью плюс-минус ситуация такая же. Вот с этими городами-то что делать? Пойдут ли туда специалисты и как их туда заманить? И надо ли их туда заманивать?
Нет, ну, безусловно, надо создавать и возрождать на местах, так сказать, производство конкретное. Ну, для Новосибирской области она не похожа, конечно, на Иркутскую, потому что здесь две трети всего потенциала – это город Новосибирск. У нас есть еще одна агломерация – Куйбышевско-Барабинская, вот зона, там два города, Куйбышев и Барабинск, которые рядом. Остальные, они все в сфере притяжения Новосибирска, это и Бирск и так далее, они входят в Новосибирскую агломерацию. Ну вот за счет агломерации в том числе, я думаю, что можно, так сказать, вот эту экономику развивать. Естественно, необходимы инвестиции, необходимо привлекать деньги для развития, ну, реальной экономики, то есть реальной сферы производства, тогда будут рабочие места, тогда будет, значит, не просто мы людей здесь поселим, они будут обеспечены и работой, и заработной платой достойной, ну и, соответственно, всем набором и комплексом социальных, культурных услуг и так далее.
Просто вот я прямо сейчас зашел, не отвлекаясь от нашей беседы, зашел посмотреть на вакансии в Новосибирске. Ну вот, например, да, Федеральный исследовательский центр, Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, знаменитый и великий наш НИИ, где, собственно, там мы неоднократно в эфире обсуждали изобретения у сибирских ученых. Молекулярный биолог, биохимик, микробиолог, вот сейчас от 50 тысяч рублей зарплаты. Но это мало.
Это мало. Безусловно, нужны комплексные решения. И только одним, то есть вот одной там, допустим, льготной ипотекой, это, конечно, один из... Должна быть достойная заработная плата у ученых, тогда они не будут уезжать. У нас проблема в том, что и в науке, и в прикладной науке, научно-исследовательских институтах наших, значит, ну, то есть... Старение, средний возраст ученых, которые там специалистов, он, ну, то есть он предпенсионный, к сожалению, молодежь, ну да, не имея вот перспектив зарплаты и так далее, она ищет где лучше, она уезжает. Но это один из шагов. Это один из шагов для того, чтобы удержать.
Да. Ренат Исмайлович, да. Вот мы много говорим про то, что помимо льготной ипотеки также необходима инфраструктура, повышение зарплаты, совершенно справедливо мы про это говорим. А где на все деньги-то взять?
Ну, как где на все деньги взять? У нас основным для развития Сибири всегда, значит, основным инвестором всегда, источником капитала вложений было государство. По-другому не будет, потому что здесь конкурентоспособной, так сказать, инфраструктуры при логистике существующей, при климате существующем, значит, но если мы, наши предки осваивали эти громадные сибирские просторы, и мы хотим продолжать, чтобы народ не уезжал отсюда, из Дальнего Востока, из Сибири, а наоборот сюда стремился, соответственно, государство должно вкладывать деньги. Деньги эти у нас Фонде национального благосостояния у нас профицитный бюджет. Сегодня у нас на 7 триллионов перевыполнен был бюджет. Вот мы, так сказать, обсуждали, когда его за прошлый год на 37%. Поэтому эти деньги надо вкладывать в развитие перспективных территорий. Мы говорим об Арктике сегодня, мы говорим о Сибири, потому что за этим будущее, если мы не будем вкладывать сюда, и государство не будет сюда вкладывать, и мы будем только эксплуатировать те ресурсы, которые здесь есть, ну, перспективы нет никакой.
Просто, понимаете, возникает, как мне кажется, закономерный вопрос. Вот с того ли конца мы подходим к решению этой проблемы, важной, так сказать, которую вы сейчас вот подчеркнули? Может быть, сейчас поднять зарплату, в том числе в Институте цитологии и генетики, и везде, и люди сами туда поедут, и им даже льготная ипотека не нужна будет. То есть, если достаточная зарплата, можно, ну, из нынешней ипотеки. А ипотека, так сказать, это уже там дело третье, пятое, десятое. С того ли мы конца подходим к решению такой важной задачи?
Ну, я с вами согласен, что базовый здесь вопрос — это уровень, ну, то есть реального благосостояния, реальных доходов. Чем они будут выше, если мы до сих пор обсуждаем и говорим, что у нас ученые, извините, за звание, так сказать, кандидата наук получает 3000 доплаты, значит, а за звание доктора наук 7000, этот норматив у нас не менялся по стране с 96 года. Ну, какой, да, у нас есть указ президента, что сегодня работники образования, высшего образования и научной сферы должны не менее 200%, да, ну, то есть двойной оклад иметь минимальный, значит, по экономике, да, то есть 200%, но это пока еще не выполнено нигде. Поэтому нужны комплексные меры, безусловно. Здесь вы правы, я с вами абсолютно согласен.
Нет, ну просто какие инструменты есть? Вот вы же, так сказать, парламентарий, депутат, вы обозначаете эти проблемы. Профицитный бюджет, деньги есть и так далее. А сейчас вот я, к слову, так сказать, да, ну просто нашим слушателям, чтобы было понятно. Вот две вакансии. Одна в химик-органик-аналитик, ну то есть, очевидно, специалист, да, в тот же Институт цитологии и генетики, 50 тысяч рублей. И, например, кладовщик-грузчик, 45 тысяч рублей. Ну, то есть, суперспециалист, суперквалифицированный человек и грузчик, зарплата одна и та же.
Да, я полностью с вами согласен. Полностью с вами согласен. Если мы хотим, чтобы подготовленные кадры, у нас очень много. У нас МГУ, в общем, выпускает уникальные, вообще говоря, это еще Лаврентьев, отец-основатель сибирского отделения, академгородка нашего, говорил, что должно быть так называемый треугольник Лаврентьева, то есть образование, значит, наука и производство. Вот они должны составлять такой треугольник, и если это все будет, то, ну, так сказать...
То все будет, это будет работать, да. Ренат Исмайлович, да, извините, что перебиваю, очень мало времени. Вот вы сказали, что у нас профицитный бюджет, то есть деньги есть. Желание развивать регионы тоже, как я понимаю, есть. Вообще, в какой стадии все это находится? Это разработка проекта, это уже есть готовый проект, это может быть уже реализация проекта. И вот если мы говорим про реализацию, то сколько это времени-то займет? Там, я не знаю, год?
Ну, вы имеете в виду, ну, насколько я понимаю, про льготную ипотеку, это поручение сегодня вице-премьера, значит, разработать соответствующую программу.
Это понятно. А если про развитие регионов в целом, вот то, о чем мы говорили, про инфраструктуру...
Про развитие региона, ну, речь идет, принималось несколько программ, так сказать, развития Сибири, вот сегодня очередная итерация, и если действительно, ну, так сказать, она завершится... то есть реальными подходами, реальным увеличением финансирования, вот того, что вы говорите, реальными государственными и частными, привлечением частных инвестиций. Ну, частные инвестиции идут туда, куда вкладывается государство, по-другому не будет никак. Значит, вот если такой шаг будет сделан, ну, он окупится, он окупится.
Спасибо большое. Благодарим вас за разговор. На прямой связи с студией «Радио Спутник» депутат Госдумы от Кемеровской и Новосибирской области Ринат Сулейманов. Был Ринат Смайлович. Еще раз благодарим вас. Всего доброго. Значит, Игорь, смотри. Зашел. Зарплаты мы уже обозначили, да? Суперспециалист, человек с высшим образованием. В НИИ, где, ну, то есть ведущий, один из ведущих вузов генетики области, которая сейчас, ну, мегапопулярна и суперфинансируемый во всем мире, 50 тысяч рублей зарплата, да? Грузчик тоже 50 тысяч рублей в том же Новосибирске. Квартиры, вот я зашел, квартиры. Так. Квартиры в Новосибирске предлагают вот льготную ипотеку, да? Ну, давай так сказать, определим. Вот молодая семья, да, молодые специалисты, до 35 лет. Ну, наверное, с одним ребенком. Ну, может быть, даже без детей, но, скорее всего, с одним ребенком, да? Два человека.
Ну, пусть будет, да.
Двушка.
Мама, папа, я.
Двушка им нужна? Или какая, куда они поедут?
Минимум.
Или
минимум двушка.
Минимум двушка. 15 миллионов рублей.
Двушка. В Новосибирске.
В Новосибирске. 15 миллионов рублей.
При этом я не знаю, что предлагают в Сибири.
Но это вот... большая правда. Есть, да, поменьше. Есть, смотри, 6 миллионов рублей 50-метровая двушка на первом этаже.
Нет, ну...
75 метров. Вот нормальная 75 метров двушка на пятом этаже. 9 миллионов
рублей. Я понимаю, к чему ты ведешь. К тому, что льготные ставки по ипотеке, они могут способствовать росту цен на жилье. Да. И таким образом эффект, он будет нивелирован.
Может быть и так. Ключевой вопрос, поедут или нет, понимаешь? Вот двухкомнатная квартира, какой-то ЖК. Ну, типа, наверное, модная какая-то история. 10 миллионов рублей в 23-этажном доме. 78 метров. 10 миллионов рублей. То есть даже если она будет льготная, эта ипотека, при зарплате 50 тысяч рублей у молодого специалиста и там, ну, плюс-минус то же самое у жены, но сколько им надо будет платить?
А еще не забывай про первоначальный взнос, который тоже нужен. И на Дальнем Востоке он 15%, если я не ошибаюсь.
С нами на прямой связи кандидат экономических наук Александр Аршавский. Александр Юрьевич, здравствуйте.
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 Ну, мы так обывательски решили просто, ну, посмотреть, посчитать, так сказать, насколько может быть интересна вот эта льготная ипотека для молодого специалиста с зарплатой 50 тысяч рублей. Вообще потянет он, не потянет и так далее. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, я застал немножко, меня включили, подключили, когда вы еще разговаривали, поэтому я застал концовку вашего разговора. Я полностью согласен с предыдущим выступающим, что при таком уровне зарплаты и при таких ценах, конечно, это неподъемно для него. В этом случае, ну, спросом пользоваться не будет.
Тогда, ну вот государство говорит, ну вот вам, значит, льготная ипотека.
А мы научены горьким опытом, что льготная ипотека, она еще больше повышает цены на жилье. Так вот, Алексей сейчас рассказывал про квартиры в Новосибирске за 15 миллионов. Ведут льготную ипотеку, ну будет еще дороже.
15 это супер дорогая, но возьмем от 5 до 10.
От 5 до 10, да, но будет не от 5 до 10, а от 7 до 13, может быть.
Не, ну понятно, но там еще действительно важно, что первоначальный взнос 15%, ну даже 10% положим. Это все равно он должен миллион уже иметь, чтобы взять льготную ипотеку. Ну, молодому специалисту накопить миллион. Ну, если он его накопил, то тогда ему и льготная ипотека не нужна.
А как вы вообще рассматриваете, вот что необходимо для того, чтобы столичные выпускники поехали, например, в Сибирь? Или не обязательно столичные, чтобы люди оставались в Сибири, на Дальнем Востоке и так далее? Молодые специалисты. Вот что самое главное это для них мотивация какая? И в состоянии ли сейчас страна обеспечить реализацию этой мотивации?
Ну, во-первых, надо смотреть, есть ли спрос на соответствующих работников. Ведь, наверное, проблема обезлюдивания Дальнего Востока, Сибири, там не в низких зарплатах, в каких-то районах она достаточно высока, вот, а в том, что у молодежи нет места приложения труда. И уезжают в поисках не столько комфортной жизни, сколько в поисках нормальной работы. Значит, тогда, чтобы молодого специалиста мотивировать переехать в эти регионы из других, более комфортных для проживания, ему должна быть предоставлена соответствующая работа. Вот есть ли предложение такой работы? Понимаете, это как было с дальневосточным гектаром.
Да.
Идея хорошая, но кому она нужна, эта идея?
Александр Юрьевич, я правильно понимаю, что, на ваш взгляд, эффект вот этой льготной ипотеки в Сибири, он не будет достигнут и не поедет народ туда ради низких ставок на жилье?
Нет, не поедет. Просто люди рациональны, они начнут взвешивать все за и все против.
А вот почему так получается, Александр Юрьевич? Вот депутат нам, мы с депутатом разговаривали от Кемеровской, Новосибирской областей. Вот он говорит, про профицитный бюджет. Значит, государство заинтересовано в развитии арктического региона, дальневосточного, значит, сибирского и так далее. Реализуются какие-то какого-то рода шаги. Ну вот, например, льготная ипотека. Ну, если мы будем инопланетянами, например, да, и посмотрим на ситуацию, нам скажут, вот предложили льготную ипотеку для молодых специалистов. Это хорошо, но мы, конечно, скажем, да, конечно, хорошо, ничего себе. Раньше было 10 там процентов, да, а тут им 2, а то и 0 процентов. Это хорошо? Конечно, конечно, хорошо. Только при этом 50 тысяч зарплата сотрудника НИИ, 50 тысяч зарплата грузчика. Почему государство подходит как бы с вот этой стороны, со стороны ипотеки, а не увеличение финансирования науки и так далее?
Нет, ну это немножко разные вещи. Финансирование науки – это одна сторона медали, а ипотека – это другая сторона медали.
Нет, ну, они предлагают для молодым специалистам переехать туда. Новосибирск славен тем, что он академгородок. А академгородок – это что? Это наука в первую очередь.
Я согласен, но спросите тогда в академгородке, какие специалисты им нужны. В самом академгородке. Какие специалисты им нужны? И пусть академгородок думает, как им привлечь этих специалистов. Причем здесь вообще государственная ипотека. Ведь есть другие формы привлечения специалистов. Это может быть. Новосибирский университет очень сильный, известный университет, и я думаю, что он в состоянии обеспечить академгородок не... Смотрите, тот же самый академгородок, когда формировался в 50-х годах, это был период романтики, и народ туда с удовольствием ехал. Но сколько потом оттуда вернулось?
А много, кстати, я вот не знаю, правда, вот скажи, много вернулось?
Ну, у меня, по крайней мере, мой руководитель научный начинал работать в академгороде. Ну, не совсем в академгороде, он в Красноярске был. Но по этому направлению поехал. Он отработал там 3 года и вернулся обратно в Москву. И многие из известных мне старых сотрудников Центрального экономико-математического института, они точно так же, они в 50-х, в конце 50-х, в начале 60-х работали в академгородке, в Институте экономики, и потом...
Александр Юрьевич, очень интересную тему затронули. Я сразу вспомнил, что мама у меня тоже, она закончила тогда еще Свердловский университет и по распределению попала в Иркутск. Работать в Иркутске. Кстати, в Иркутске осталась, она там отработала очень много лет на одном предприятии. Да, вы говорили, что за романтикой люди ехали, но часть возвращалась, но часть все равно оставалась. А вот в наших условиях есть какие-то реальные методы? То есть понятно, что было бы хорошо поднять зарплаты, было бы хорошо... развить инфраструктуру, но мы все это понимаем, что это из разряда было бы. А есть вот, реально чем привлечь народ в регионы?
Так, давайте все-таки говорить о нынешней ситуации, что сейчас стимулы немножко другие. Что у работодателей, что у сотрудников. Вот как может работодатель привлечь, если ему действительно нужны работники, как он может привлечь? Да, он может за свой счет предоставить жилье. Да, как вот учителям государство предоставляет жилье, или он может оплачивать обучение, выбирая себе студентов на первых курсах и потом оплачивая их обучение, но с их обязательством отработать у него определенный период времени. То есть вот таких стимулов достаточно много.
Но нагрузка ложится на работодателя в первую очередь, не на государство, я вас правильно понимаю?
Конечно. А государство может стимулировать дополнительные какие-то меры. Да, вот работодатель заботится о своих, о пополнении своего, своих сотрудников. Он находит себе специалистов. Да, говорит, я тебе буду платить столько-то, столько-то, столько-то. Там можешь жить в служебном жилье, но если ты уволишься, ты его потеряешь. А вот государство тебе предлагает льготную ипотеку. Если тебя устраивает моя зарплата, то вот у тебя дополнительная еще финансовая поддержка со стороны государства. Вот, ну, понимаете, это не такой разговор. На самом деле много разработано методов, чтобы привлекать и удерживать людей, но не используют их.
К сожалению, спасибо большое. Спасибо. Кандидат экономических наук Александр Аршавский был с нами на прямой связи. Ну, как немножко грустно у нас получилось, но зато как бы все
встало на свои места. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев, это «Радио Спутник».